Оказалось, что Диана одержима бассейном Эллады и его скрытой водой. Она говорила об этом часами, так долго и подробно, что Майя уверилась в разгадке тайны ее рождения. Такой Марса-маньяк мог быть лишь родственником Энн Клейборн, из чего следовало, что отцом Поля являлся именно Питер. Майя села в поезд рядом с великаншей Дианой, наблюдая за ней или глядя в окно на крутой северный склон бассейна. Задавая вопросы, она смотрела, как Диана упирается коленями в спинку кресла впереди. Просторных вагонов, к сожалению, еще не конструировали. Одна вещь поистине поражала Диану. То, что в бассейне Эллады оказалось гораздо больше подземных вод, чем было предсказано ареологическими моделями. Открытие, сделанное в условиях полевых работ в последние 10 лет, инициировало современный проект Эллада, превратив гипотетическое море из славной идеи в ощутимую возможность. Это также заставило ареологов пересмотреть свои теоретические модели ранней марсианской истории и начать поиски в ободьях других ударных бассейнов. Разведывательные экспедиции отправлялись в горы Харит и горы Нереид, окружающие Аргир, а также в холмы на юге равнины Исиды. Вокруг Эллады исследование было практически закончено. Поисковые команды обнаружили порядка 30 миллионов кубических метров воды. По крайней мере, так утверждалось, хотя некоторые исследователи говорили, что это далеко не предел. «А как они узнают, что воды больше нет?» — спросила Майя Диану, думая о запросах, которые скопились в ее офисе. Диана пожала плечами.
«Когда станет ясно, что искали уже везде?» «А как насчет дна бассейна? Может ли затопление отрезать возможность подобраться к водоносным слоям?» «Нет», — заявила Диана. Она рассказала Майе, что воды там почти не нашли. Дно бассейна оказалось высушено после удара планетоида, в результате которого оно образовалось. В эоловых отложениях оно насчитывало около километра в глубину, с подстилкой из жесткого слоя брикчиевидной породы, образовавшейся в результате краткого, но сильного сжатия в момент падения планетоида. То же давление стало причиной серьезных разрушений по ободу бассейна, которые высвободили огромное количество газов из внутренних слоев планеты. Летучие компоненты нижних слоев просочились выше и охладились, и водная часть данных компонентов собралась в жидком водоносном слое, который встречался в зонах вечной мерзлоты.
«Отличный удар», — заметила Майя.
«Верно», — улыбнулась Диана.
Она добавила, что, как правило, сами тела составляли 1/10 от размера кратера или образованного бассейна.
«Прямо как исторические личности», — подумала Майя.
Вероятно, планетоид достигал приблизительно 200 километров в диаметре и упал на древнюю, испещренную кратерами возвышенность. Исследования утверждали, что это был крупный астероид, состоявший из углистого хондрита с изрядным количеством воды и сплавом никеля и железа. При столкновении он развил скорость в 72 тысячи километров в час и врезался в Марс под углом, направленным чуть на восток. Последнее объясняло огромную вмятину к востоку от Эллады и относительно ровные концентрические хребты Геллеспонта на западе. Затем Диана объяснила Майе кое-что еще, чем вызвало у Майи поток ассоциаций, связанных с историей человечества. Чем больше воздействующее тело, тем меньше остается от него в итоге. Именно поэтому почти все осколки астероида испарились сразу после катастрофического падения. Однако под кратером Гледхилл имелся гравитационный болид, который некоторые ареологи считали частью планетоида. Наверное, 1/10 или даже меньше частью оригинала, которая, по их заявлениям, снабдит людей всем необходимым железом и никелем, если только они решат выкопать его.
«Это реально?» — осведомилась Майя. «Не совсем. Дешевле разрабатывать астероиды».
«Что они делали?» — мрачно подумала Майя. Вот чем при последнем режиме Временного правительства ООН и ограничивался тюремный приговор. Годы невыносимой работы в поясе астероидов, обслуживание специализированных шахтерских кораблей и роботов. Весьма эффективно, как выражались во Временном правительстве. Тюрьмы находились очень далеко, но приносили баснословную прибыль. Но Диана думала о чудесном зарождении бассейна. Удар произошел около 3,5 биллионов лет назад, когда литосфера планеты была тоньше, а ее поверхность горячее. Энергию, высвобожденную таким ударом, невозможно себе представить. Ведь даже вся энергия, добытая человечеством в течение всей его истории, ничто по сравнению с этим. А последовавшая за ударом вулканическая активность была значительна. Вокруг Эллады появились десятки вулканов. Они возникли сразу же после падения планетоида, включая Южный Толус на юго-западе, Патеру Амфитриты на юге, Адриатическую Патеру и Патеру Тирен на северо-востоке. И, конечно же, поблизости от них имелись водоносные слои. Два из них прорвались на поверхность еще в древности, оставив на восточном склоне бассейна характерные синусоиды прорезанных водой каньонов. Дао, к примеру, брал начало на рифленых склонах Адриатической Патеры, а дальше, на юге, раскинулся его собрат, соединенный с Дао парой гигантских долин. Он был известен как система Хармахис-Реул и простирался на 1000 километров вперед. Водоносные слои в основании этих впадин многие эоны заполнялись заново после прорыва. Строительные команды укрывали куполом Дао и работали на Хармахис-Реуле. Они собирались выпустить воду из водоносных слоев, чтобы она побежала вниз по защищенным каньонам вплоть до выхода на дно бассейна. Майя была крайне заинтересована в этих новшествах, и Диана, которая оказалась очень подкованной в данной области, собиралась отвезти ее к своим друзьям в Дао. Их поезд скользил вдоль северного края Эллады, и почти все время в поле их зрения находился лед на дне бассейна. Они миновали городок на склоне холма, названный Севастополем. В полуденном свете его каменные стены отливали флорентийским желтым. А затем поезд доехал и до Адовых врат, поселения в нижней оконечности каньона Дао. Они вышли со станции после полудня и уставились вниз, созерцая новенький город под куполом, который раскинулся под гигантским подвесным мостом. Мост поддерживал железнодорожную магистраль, соединяя края каньона прямо над его устьем, и башни моста находились в 10 километрах друг от друга. С края каньона, где располагалась станция, они видели расширяющееся устье каньона и основание бассейна, простирающееся под кудрявой солнечной решеткой, прочерченной облаками. А с другой стороны, можно было любоваться узким вертикальным миром настоящего марсианского каньона. Пока они спускались по петляющей лестнице в город, купол над каньоном был незаметен. Лишь красноватая кайма на фоне вечернего неба указывала на то, что он существует. На тенте оседали мелкие частички, которые окрашивали материю.
«Завтра мы прогуляемся по каньону», — сказала Диана, «и осмотрим все как следует сверху, а уж потом спустимся на дно».
Наконец они очутились на улице, в которой было 700 пронумерованных шагов. Они побродили по городу и пообедали, а затем опять взобрались наверх и направились к офису Deep Waters. Он находился прямо на стене каньона, под мостом. Они заночевали в гостевых комнатах компании, а на следующее утро прошли в станционный ангар и взяли на прокат мини-марсоход. Диана села за руль и поехала на северо-восток, держась края каньона, по дороге, которая велась рядом с массивным бетонным основанием купола. Хотя материал был почти полностью прозрачен, огромная площадь крыши делала его слишком тяжелым для того, чтобы установить там якоря. Бетон загораживал вид на сам каньон, поэтому сперва Майя ничего толком не увидела. Вскоре Диана затормозила и припарковалась. Они нацепили шлемы, покинули кабину марсохода и взобрались по деревянной лестнице, которая, казалось, верхним своим концом упиралась в небо. Конечно, пристальный взгляд мог обнаружить прозрачную опору из аэрогеля, поддерживающую ее. А еще дополнительные слои купола, простирающиеся от опоры к другим, уже невидимым опорам. На вершине они обнаружили маленькую отгороженную смотровую площадку, позволяющую рассматривать каньон на много километров как вверх, так и вниз по течению. Майя ахнула. Внизу и в самом деле бурлил поток. По Дао текла река. Она заметила, что каньон как будто испачкан зеленой краской, если точнее, целой гаммой зеленых оттенков. Здесь росли деревья. Майя различила тамариск, тополь, осину, кипарис, платан, низкорослые дубы, снежный бамбук, шалфей. Дальше на крутых осыпях и каменистых склонах притулились разнообразные кустарники и низкие ползучие растения, а еще, конечно же, осока, мох и лишайники. Какой изысканный дендропарк! Майя посмотрела на реку. Это был непрозрачный поток с белыми бурунами. Вода кое-где отливала ржавчиной. В стремнине и на перекатах она пенилась яркими оттенками розового.
«Классические марсианские тона, обусловленные крошечными частицами. Они распределены в воде, как ледниковый ил, и отражают цвет неба», — пояснила Диана.
Майя вскинула голову. Небо было туманно-лиловым, переходящим в фиолетовый. Облака застилали желтое солнце, которое напоминало радужку тигриного глаза. Однако рыжая или нет, но то была настоящая река. Тихая в одних местах, бурная в других, с гравием бродов, с песчаными отмелями, переплетениями, крошащимися изогнутыми островками, с ленивыми слепыми рукавами, частыми порогами и даже с парочкой буйных водопадов. Они располагались выше по течению, и под первым из них виднелась пышная розовая пена. Ее клочки уносило дальше по течению, они цеплялись за валуны и коряги, торчавшие у берега.
«Река Дао», — вымолвила Диана. «Местные называют ее Рубиновой рекой». «Сколько их здесь?» «Несколько сотен. В основном они живут рядом с адовыми вратами. У них есть фермы, и они разводят животных. Некоторые трудятся у начала каньона, они занимаются водоносными работами».
«Это один из самых крупных водоносных горизонтов».
«Да, около 3 миллионов кубических метров воды. И мы выкачиваем ее со скоростью потока, как вы сами можете видеть. Около 100 000 кубометров в год».
«Значит, через 30 лет русло пересохнет».
«Верно. Хотя они могут накачать воду назад через трубу и выпустить ее снова. Или кто знает, если атмосфера станет влажной, на склонах Адриатической горы накопится изрядное количество снега, чтобы питать источник. Тогда уровень воды будет колебаться в зависимости от сезона. Ну, а это ведь нормально для рек, не так ли?»
Майя уставилась вниз. Этот вид напоминал ей что-то из юности. Исток Риони в Грузии. Колорадо, которую она видела однажды в Америке. Она не могла вспомнить. Все так смутно. Вся ее жизнь.
«Как красиво!» — произнесла она и покачала головой.
Здесь таилось что-то, чего она никогда не видела раньше, будто река существовала вне времени, пророческий взгляд в отдаленное будущее.
«Давайте поедем вперед и посмотрим на гору».
Майя кивнула, и они вернулись в марсоход. Пару раз после того, как они продолжили подъем вверх по склону, дорога поднималась достаточно высоко над основанием, и дно каньона открывалось перед ними во всей красе. Река пенилась и бежала по устью среди камней и растительности. Но Диана не останавливалась, и Майя не замечала следов поселений. В верхнем конце укрытого куполом каньона располагался бетонный блок завода жизнеобеспечения, где находилась насосная станция и машины, перерабатывающие газ. Лес ветряных мельниц стоял на пологом каменистом склоне к северу от станции. Пропеллеры, развернутые на запад, неторопливо вращались. Над этим массивом высился широкий конус Адриатической Патеры, вулкана, испещренного густой сетью лавовых каналов. Поздние трещины пробегали по более ранним и сливались в темные пятна. Снежный покров заполнил каналы, но не обнаженную черную породу между ними, которую пока не стесали сильные штормовые ветра. Майя смотрела на исполинский темный конус, украшенный сотнями запутанных белых лент, которые рвались в фиолетовое небо.
«Как симпатично», — сказала она. «Гору видно со дна каньона».
«Нет, но многие из наших сейчас работают сверху, на краю, у колодцев или у электростанции. Они видят гору каждый день».
«А поселенцы, кто они?»
«Давайте я вас с ними познакомлю», — предложила Диана.
Майя кивнула, наслаждаясь стилем Дианы, который по-прежнему чем-то напоминал манеру Н. Сансей и Йонсей казались Майе странными, но Диана в меньшей степени. Несколько заурядной, возможно, по сравнению с ее более экзотическими ровесниками и детьми Зиготы, зато приятно обыкновенной. Пока Майя задумчиво рассматривала Диану, та вырулила в каньон. Марсоход пополз по крутой дороге, проложенной поверх древней насыпи на склоне у основания Дао. Именно здесь и случился первый прорыв водоносного слоя, и в этом месте почти не было хаотичных ландшафтов, только титанические осыпи склонов, навсегда погруженные в глубокий сон. Основание каньона оказалось более-менее плоским. Вскоре марсоход уже катил по нему, как по реголитовой трассе, сбрызнутой фиксативом. Иногда дорога бежала вдоль реки. Спустя почти час марсоход выехал на зеленый луг, втиснутый в плавный изгиб широкой запруды. В центре, в узле осин и сосен, теснилась кучка покрытых черепицей крыш с бледным дымком, поднимающимся над единственной трубой. Майя уставилась на поселение. Загоны, пастбище, огород, тележка, ульи, удивляясь его архаичной гармонии и некой отстраненности от плато Красного Камня и от самого каньона. По сути, это поселение словно находилось вне истории и вне времени. Мезокосм. Что они думают, живя в своих маленьких домиках? Вспоминают ли они о другом Марсе или о Земле? Но почему насущные проблемы вообще должны их волновать? Диана затормозила, а из дома тотчас выскочили несколько человек и побежали к марсоходу. Давление под тентом составляло 500 миллибар, что помогало поддерживать его вес, поскольку самое большое давление в атмосфере достигало 250 миллибар. Майя отключила шлюз и вышла наружу без шлема, чувствуя себя неуютно, как будто она не одета. Поселенцы оказались молодыми уроженцами Марса. В основном они приехали сюда из Бероза и Элизия. Они рассказали Майе, что в каньоне обосновалась и горстка землян. Майя кивнула. Она знала, что Праксис создал программу для адаптации на Марсе, нацеленную на граждан маленьких стран Земли. И действительно, совсем недавно в каньоне приветствовали дюжину швейцарцев, греков и индейцев племени Навахо. Ближе к адовым вратам было поселение русских. В общем, в каньоне говорили на разных языках, но английский оставался главным и был первым языком практически для всех родившихся здесь детей. У поселенцев были диковинные акценты, они делали странные ошибки в грамматике, и это резало слух Майи. Почти каждый второй глагол после первого звучал в настоящем времени. Например, «Мы пошли вниз по течению и видим, на реке работают швейцарцы. Укрепляют берега камнями и растениями. Они говорят, что через 3 года русло реки будет промыто и вода станет чистой». «Но она по-прежнему будет цвета скалы неба», — возразила Майя. «Да, но чистая вода все равно лучше соленой». «Откуда вы знаете?» — спросила Майя. Они прищурились и нахмурились.
«Просто потому, как она выглядит на ладонях?»
Майя улыбнулась.
«Чудесно, что у вас столько места. Невероятно, сколько пространства можно закрывать куполом, не правда ли?»
Кое-кто пожал плечами и усмехнулся.
«Мы очень ждем, когда можно будет жить без куполов», — сказал кто-то. «Нам не хватает дождя и ветра».
«Вы уверены?»
«Конечно».
Они с Дианой забрались в марсоход, и тот пополз дальше, проезжая деревушки или отдельно стоящие фермы с овечьими пастбищами, виноградниками, садами и возделанными полями. Майя смотрела на просторные теплицы, блестящие, словно научные лаборатории. Один раз дорогу впереди перебежал койот. Потом на склоне, на зеленой лужайке, Диана заметила бурого медведя, а потом и стадо овец. В деревнях люди торговали продуктами и инструментом на открытых рынках, обсуждали события дня. Они не следили за новостями с Земли и казались Майе поразительно несведущими в них. За исключением русского поселения, они говорили на каком-то суржике, но звук родной речи растрогал Майю до слез, и они сказали ей, что дела на Земле идут совсем плохо. Как обычно. а они добавили, что счастливы жить в каньоне. Наконец они остановились на рыночной площади какой-то деревеньки. Там собралась целая толпа, в центре которой на импровизированном возвышении стоял Нергал. Он жевал яблоко и энергично кивал, слушая своих собеседников. При виде Майи он бросился к ней и обнял, приподняв от земли.
«Майя, откуда ты взялась?»
«Я на экскурсии. Сейчас я переехала в Одессу. А это Диана, дочь Поля. Ну а ты что тут делаешь?»
«Посетил долину. У них кое-какие проблемы с почвой, пытаюсь помочь».
«Расскажи».
Нергал работал инженером-экологом и унаследовал некоторые таланты Хироко. Мезокосм каньона был относительно нов, и поселенцы до сих пор выращивали рассаду, чтобы высаживать ее вверх и вниз по течению. В принципе, почва оказалась неплохо подготовлена, но из-за недостатка азота и калия страдали многие культуры. Они обсудили все это с Нергалом, пока шли по рыночной площади. Нергал успевал показывать ей злаки, овощи, фрукты и привозимые продукты, описывая экономику долины.
«Значит, поселенцы пока не на самообеспечении?» — спросила Майя.
«Нет, но у них всегда бывает хороший урожай. Они торгуют с соседями или отдают его даром».
Нергал, естественно, разбирался и в экологической экономике и уже обзавелся в каньоне приятелями. Люди часто подходили к нему, чтобы поздороваться или перекинуться парой словечек, и поскольку одна рука Нергала лежала на плечах Майи, она тоже невольно вовлекалась в крепкие дружеские объятия. Нергал представлял ее местному молодняку, и Майя сразу поняла, что все юнцы рады его видеть. Он помнил их имена, спрашивал, как идут дела, и задавал толковые вопросы. Они продолжали кружить по рынку, мимо столов с хлебом и картофелем, мешков с ячменем и удобрениями, корзин с ягодами и сливами, а за ними следовала целая процессия поселенцев. В конце концов, они устроились за длинными сосновыми столами у дверей таверны. Остаток дня Нергал провел возле Майи. Она смотрела на все эти юные лица, расслабленные и счастливые, и с изумлением отмечала, как Нергал похож на Джона. Люди, которые находились рядом с ним, преображались. Удивительно, но они тотчас становились сердечнее и внимательнее друг к другу. Появление Нергала буквально осеняло их благодатью. Они наливали Диане и Майе напитки, кормили гостей обедом, приговаривая «все свое, все местное», разговаривали на быстром марсианском английском, со вкусом сплетничали и толковали сны. А Нергал всегда был особенным мальчиком, такой же сказочный, как Хироко, и одновременно совершенно нормальный. Диана буквально приклеилась к нему с другой стороны, и остальные молодые женщины, казалось, мечтали быть на ее месте или хотя бы на месте Майи. А может, и были. В прошлом. Все-таки есть преимущество в том, чтобы быть древней бабушкой. Майя могла без стеснения опекать Нергала, а он только ухмылялся, и никто не мог ничего тут поделать. Да, он обладал харизмой. Четкая линия подбородка, смешливый подвижный рот, широко посаженные карие, чуть азиатские глаза, густые брови, непослушные черные волосы, изящное тело. И он не был так высок, как большинство из них. Ничего экстраординарного. Но его обаяние, дружелюбие, интерес и склонность к веселью зачаровывали с первого взгляда.
«Как насчет политики?» — спросила она его вечером, когда они вдвоем прогуливались по дороге. «Что ты им говоришь?»
«Я использую декларацию Дорсе-Бреве. Думаю, мы должны немедленно начать воплощать ее в нашей повседневной жизни. Поселенцы в долине находятся вне официальной сети и живут по принципам другой экономики».
«Знаю. Это одна из причин, по которой я переехала сюда».
«Ага. И получается, что Сансеи и Йонсеи довольны своим укладом. Они считают, что обрели свой дом».
«Вопрос в том, что думает по этому поводу временное правительство».
«А что они могут сделать? По-моему, им наплевать», — ответил он.
И Майя внезапно поняла, что Нергал все время путешествовал по Марсу и наверняка видел гораздо больше мест, чем она сама.
«Мы не светимся и не бросаем им вызов. Думаю, они не беспокоятся на наш счет. По-моему, они даже не в курсе, что мы рассеялись по планете».
«Вряд ли.
— возразила Майя и насупилась. Они стояли на берегу реки, шумно журчащей на мелководье, темно-фиолетовая поверхность едва отражала свет звезд. «Такой силурийский вид», — сказал Нергал.
«Как вы себя называете?» — спросила Майя.
«В смысле?»
«Это же вроде политической партии или социального движения, верно?»
«Некоторые называют себя бунианцами, своего рода крыло первопоселенцев Марса. Не думаю, что это правильно. А я сам по себе. Может быть, я Ка или свободный Марс. Мы так говорим, когда здороваемся.
Смешно, да?»
«Наверное», — пробормотала Майя, щекой чувствуя горячий влажный ветер. Нергал придерживал ее за талию. Альтернативная экономика, действующая вне рамок законов, была интересна, но и рискованна. Она могла стать теневой экономикой, управляемой криминалом, и маленькая идеалистическая деревенька была бы тогда бессильна. В общем, Майя считала, что это несколько иллюзорное решение проблем с временным правительством. Но когда она изложила свои соображения Нергалу, он согласился. «До финала еще далеко, но нам не помешают союзники. Сейчас мы живем мирно, а позже, когда придет время...» Майя кивнула в темноте. Она подумала, что очутилась в уникальном доме ребенка. Они вместе вернулись в деревню. Местные устроили вечеринку. По меньшей мере 5 девиц начали соревноваться за право остаться с Нергалом. И со смехом, лишь отчасти критическим. Будь она помоложе, у них не было бы шансов. Майя отправилась спать.